Выпуск новостей вам представил Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 апреля, пятница. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. 60 лет НАТО. Саммит союзов Германии и Франции. Стратегия 2020. План Путина и экономический кризис. Серия акций протеста против единого госэкзамена в российских регионах. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Германии и Франции открывается юбилейный саммит НАТО. В саммите примут участие представители 28 стран-членов организации. В среду в альянс официально вступили Албания и Хорватия. В повестке торжества по поводу 60-летия Союза, а также обсуждение практических вопросов и проблем, с которыми сталкивается Союз. В Страсбурге работает моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Крупные международные мероприятия сегодня не обходятся без повышенных мер безопасности. В Страсбурге, как мы слышали в новостях, уже выступили противники НАТО, устроили беспорядки на окраинах города. А какая обстановка в городе сейчас? Насколько хорошо будут охранять участников саммита?
Вы знаете, дело в том, что мы сейчас буквально в течение ближайших 20-25 минут ожидаем прибытия Барака Обамы сюда, в Страсбург, потому что он останавливается во дворце в центре Страсбурга, и первая его встреча с французским президентом Николя Саркози. Так случилось, что я живу в 20 метрах от того дворца, где будет жить Барак Обама. Я могу сказать, что меры безопасности предприняты очень жесткие, и даже журналистам проходить в этот район довольно сложно, как я выяснила еще вчера вечером. А в целом, ну, можно сказать так, с экрана телевизора, конечно, сейчас демонстрации выглядят очень впечатляюще, но на самом деле массовых шествий пока не было. Были отдельные группы людей, которые пытались прорваться в центр и бросали камни, и... Как мы заметили, демонстранты сейчас снабжены специальными крюками, которые оттаскивают заграждения на таких, на веревках и цепях. Все это подготовлено, конечно, было, наверное, скорее всего, как мы здесь понимаем, какими-то левыми организациями, которые приехали сюда специально, чтобы учинить именно беспорядки, именно разбой в городе. Но в целом, вот повторяю, это такие спорадические мелкие группы пока, и массовых шествий в центр города еще не было.
Ирина, ну и давайте расскажем о том, каковы главные темы этого саммита. Известно ли, какие основные вопросы будут подниматься именно в Страсбурге и как вообще отметят юбилей?
Ну, сегодня в основном запланированы двусторонние встречи. Как я уже сказала, сначала Барак Обама встретится с Николя Саркози здесь, в Страсбурге, потом переедет в Баден-Баден, и там во второй раз на двусторонней основе встретится с Ангелой Меркель, канцлером Германии. Первый раз он с ней встречался, будучи еще кандидатом в президенты США. И вечером в Баден-Бадене запланирован ужин и прием того самого молодежного саммита, на котором выступал вчера Ябде Хоупсхефер, отрывок из выступления которого вы слышали в наших новостях. Вот, собственно, это то, что запланировано на сегодня. Основная рабочая встреча, ну, за исключением рабочего ужина, конечно, рабочая встреча запланирована на завтра, опять-таки, здесь, в Страсбурге, во Дворце музыки, после того, как лидеры государств символически пересекут мост между немецким Килем и французским Страсбургом и почтят память погибших военнослужащих НАТО на этом мосту. Кстати, о мерах безопасности. Вот можете себе представить, во что обходится этот саммит двум государствам, поскольку даже движение по реке Рейн сейчас уже со вчерашнего вечера закрыто и патрулируют только военные катера.
Даже более того, обещают авиаподдержку. Спасибо, Ирина. В прямом эфире из Страсбурга была моя коллега Ирина Лагунина. Юбилей – это повод поговорить о будущем и жизнеспособности НАТО. Мой коллега Ян Рунов беседовал на эту тему с американским политологом, сотрудницей фонда наследия Салли Макнамара.
Если прочитать устав НАТО, то там не говорится, что задача организации — победа над Советским Союзом. Задача — защита стран-членов НАТО. Члены НАТО по-прежнему нуждаются в обеспечении своей безопасности. Если открыть статью 5 договора, то там ясно сказано, что нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на все страны НАТО. Это положение актуально и сегодня. В задачи входит и отражение так называемых асимметричных атак и координация действий в войне против терроризма. После холодной войны необходимость в НАТО отнюдь не отпала. Оказались неправы те, кто говорили, что терроризм грозит только Соединенным Штатам из-за их политики на Ближнем Востоке. После 11 сентября 2001 года европейские страны тоже подверглись нападениям исламских террористов. Вспомним хотя бы Мадрид и Лондон. Поэтому страны-союзники по НАТО воюют в Афганистане. Их борьба против террористов Аль-Каиды и Талибана столь же в интересах Европы, сколь в интересах Соединенных Штатов. Тот факт, что многие страны Центральной и Восточной Европы стремятся попасть в НАТО, показывает, насколько актуально дальнейшее существование этого оборонительного союза. Хотя у организации немало проблем, она нужна сегодня так же, как нужна была 60 лет назад. Говоря о проблемах, что вы имеете в виду? НАТО — это долгосрочный проект. Время от времени в организации возникают кризисы. Вспомним, например, 80-е годы, когда в Сенате Соединенных Штатов рассматривалось предложение о выводе американских войск из Европы. Сейчас острые споры вызывают вопрос о расширении НАТО. Если Украина и Грузия будут соответствовать нормам демократического процесса, то они будут иметь право вступить в НАТО, как бы ни выступала против этого Россия, которая не имеет права вето на вступление любой страны в Североатлантический Союз. Этому препятствуют Франция и Германия, желающие улучшить отношения с Россией. Соединенные Штаты не считают, что за такое улучшение надо платить отказом Украине и Грузии в приеме в НАТО. Среди других проблем НАТО – выработка новой стратегической концепции, новых правил принятия решений. С подобными проблемами периодически сталкивается любая международная организация. Это нормальный процесс. Есть все основания полагать, что НАТО успешно преодолеет трудности и будет существовать и далее.
Ян Рунов беседовал с политологом, сотрудницей фонда наследия Салли Макнамара. Как меняться будут отношения НАТО с Россией и какое будущее ждет компанию НАТО в Афганистане? Алан Давыдов спросил об этом известного американского политолога Теда Карпентера, сотрудника Института Катона.
Для меня очевидно стремление НАТО и Соединенных Штатов, как его лидера, поправить отношения с Россией, которые были сильно испорчены в последние несколько лет. Новую надежду на это дала очень успешная, как полагают, встреча в Лондоне президента США Обамы и президента России Медведева. Она открыла путь переговорам о значительном сокращении стратегических вооружений. Президенты заявили о готовности двух стран противостоять террористической угрозе, исходящей из Афганистана. Они хотят усилить взаимодействие по проблеме иранской ядерной программы. Думаю, что большинство союзников по НАТО, особенно в Западной Европе, приветствуют намечающееся улучшение отношений. Дальнейшее развитие событий зависит от ряда факторов. Прежде всего, от судьбы предлагаемой Соединенными Штатами программы размещения объектов противоракетной обороны в Чехии и Польше. У меня ощущение, что администрация Обамы намерена, по крайней мере, отложить ее реализацию, если вообще не отменить. Это намного улучшило бы отношения с Москвой. Но в конечном счете, ключевым долговременным фактором доверия между НАТО и Россией будет вопрос о расширении НАТО за счет Украины и Грузии. Если НАТО пойдет на это, тогда мы вернемся к очень напряженным взаимоотношениям с Россией. Сейчас, я думаю, пока невозможно сказать, станет ли для нынешней администрации вопрос о членстве в НАТО Украины и Грузии приоритетной задачей. Какую вы видите роль НАТО в Афганистане? Несомненно, НАТО столкнулось с серьезными проблемами в своей миссии в Афганистане. Некоторые страны-члены Союза не выполняют свою часть серьезных обязательств. И в целом, думаю, США и их союзникам по НАТО следует снизить свои ожидания относительно того, что может быть достигнуто в Афганистане. В лучшем случае это может выглядеть как фрагментарная победа, в результате которой Аль-Каиде будет нанесен ощутимый урон. Но нам не удастся превратить Афганистан в единую страну с сильным либерально-демократическим светским правительством. К сожалению, миссия НАТО в Афганистане в последние 7 лет была не совсем конкретно определена. Поэтому сейчас НАТО необходимо определить эту миссию более точно и с более реалистичными ожиданиями. Думаю, что миссия в Афганистане подчеркивает проблему формулирования ясной стратегии НАТО. Организация испытывает явные трудности в поиске адекватных решений многочисленных проблем в области безопасности. Да и сама структура НАТО в определенной степени устарела. Несмотря на это, членство в нем остается привлекательным. И в будущем он может пополниться множеством новых членов.
С Тедом Карпентером беседовал Алан Давыдов. Сегодня в Германии и Франции открывается юбилейный саммит НАТО. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Сторонники оппозиции проводят в Киеве масштабную акцию с требованием смены власти в стране. В Москве Бутырский суд определяет меру пресечения для задержанного Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Лидеры «Большой двадцатки» договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Портрет кисти Гоголя, мнемозина русского театра, мировая премьера 14-й симфонии Сергея Слонимского и фестиваль фольклорной музыки в Москве. Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. Газеты российские сегодня большое внимание уделяют завершившемуся накануне саммиту «Большой двадцатки» в Лондоне. Наш обозреватель Валерия Шабаева подготовила обзор на эту тему и побеседовала с одним из аккредитованных на саммите журналистов, корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым. Валерия, вам слово.
Ведомости подробно останавливаются на решениях, принятых «двадцаткой». Главным бенефициаром саммита оказался Мировой валютный фонд, капитал которого вырастет до 500 миллиардов долларов. Деньги пойдут на поддержку бедных стран и наиболее пострадавших от кризиса экономик. Еще 250 миллиардов будет направлено на содействие мировой торговле. Правда, кто распорядится этими деньгами и кто их получит, пока не ясно. Всего на борьбу с кризисом страны «двадцатки», в которую входят крупнейшие по ВВП экономики мира, договорились потратить 1 триллион долларов, вдвое меньше, чем ожидалось. Лидеры «двадцатки» также решили продать крупную партию золота из запасов МВФ. Сотрудничество стран по преодолению кризиса вместе с МВФ будет координировать новый Совет финансовой стабильности. Кроме того, участники саммита решили не ужесточать банковское регулирование, пока экономика не выйдет из кризиса. Но они объявили войну бонусам в банковской системе, которые будут жестко контролироваться. А российский президент Дмитрий Медведев пообещал рекомендовать правительству, чтобы в период кризиса были ограничены бонусы менеджеров госкомпаний и компаний, получающих господдержку. Ужесточение контроля ждет офшоры. «Двадцатка» также решила ограничить банковскую тайну и усилить регулирование рейтинговых агентств и хедж-фондов. Накануне лондонского саммита премьер Франции Николя Саркози грозился хлопнуть дверью. Его не устраивало, что в первоначальном проекте итогового коммюнике округло формулировалась идея о необходимости создания мирового финансового регулятора, пишет газета «Газета». Однако компромисс нашли. Не без помощи России, которая вместе с Германией поддержала позицию Франции. Независимая газета также пишет о том, что саммит стоял на грани раскола. Причина – демарш континентальных партнеров. Канада поддержала предложение Обамы по увеличению расходов на стимулирование экономики. Япония встала на сторону США. Австралия присоединилась к германо-французскому лагерю, полагая, что меры дополнительного финансового стимулирования могут подождать до 2010 года. Китай пока не готов пойти на дополнительное увеличение расходов и снижение налога для бизнеса. Индия призвала продолжать фискальное стимулирование в следующем году. Ну а с точки зрения Южной Кореи, предложение МВФ о том, чтобы государство выделили 2% ВВП на стимулирование, это лишь минимально необходимая сумма. Поделиться своими впечатлениями о саммите я попросила очевидца, специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.
Впечатление от этого саммита, ну, как говорится, неоднозначное. С одной стороны, не могло не броситься в глаза, что страны, вообще-то говоря, готовились к нему. Готовилась в том числе и Россия. Готовилась долго. Велись длительные переговоры, телефонные, встречи были у главы государства, переписка оживленная с другими странами «двадцатки» по продвижению собственных идей. При этом и на самом саммите было принято вроде бы довольно много решений. Было подписано коммюнике, вообще довольно пухлая папка договоренностей. Но я, с другой стороны, пытаюсь как-то абстрагироваться вот от эффекта личного присутствия на этом саммите, который на самом деле только вредит и затмевает глаза. И понимаю, что никаких вот настоящих, полноценных, реальных договоренностей, которые бы вот в ближайшее время повлияли бы на нашу с вами жизнь, на течение кризиса, не было. Ну, договорились, например, до 5 триллионов, как известно, увеличить вот финансирование мировых экономик на преодоление кризиса. Но на вопрос на пресс-конференции, заданный Дмитрию Медведеву вчера, он сказал, что речь-то идет о тех программах, которые страны «двадцатки» уже делают или планируют делать. И что? ничего нового-то не принято в этом смысле. Но увеличен бюджет Международного валютного фонда до триллиона долларов. Но меня это вообще-то не радует. Я не понимаю, во-первых, что Россия, например, получит за эти деньги. Очень непонятно, что получит. А во-вторых, понятно, что России еще придется и вложить часть этих денег в Международный валютный фонд. А за счет кого будут производиться эти вклады? В конечном счете за наш с вами счет. То есть нам придется, грубо говоря, только потратиться. Вот, на что потратиться, я пока не понимаю. И мне кажется, что до конца этого не понимают и лидеры двадцатки, которые собрались на этот саммит и сейчас активно ведут пропагандистскую работу, говорят о том, что саммит во всех отношениях крайне успешный. Но хотел бы я посмотреть на человека, который участвует в каком-нибудь мероприятии, организует его, да, а потом говорит, что вот все его усилия по организации и проведению этого мероприятия, по участию в нем, закончились полным провалом. Конечно, нет. Это никогда не будет. Все будут говорить, что саммит был крайне успешным. Вот у меня такого ощущения не сложилось. Я и в своем отчете в газете «Коммерсант» написал, что, к сожалению, есть саммиты, основной смысл которых состоит в том, чтобы назначить дату следующего саммита.
Так оценивает итоги саммита «Большой двадцатки» специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева подготовила обзор российских газет. Ну, а рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, ну а как западная пресса реагирует на саммит? Там какие оценки?
Здравствуйте, Михаил. Ну, в отличие от Андрея Колесникова, мало кто относился не скептически к предстоящему саммиту, поэтому и итоги его вызвали совершенно другую реакцию, нежели у корреспондента «Коммерсанта». Надо сказать, что это все-таки, напомню, что это все-таки первый саммит двадцатки. Напомню, что никто не ожидал, что на завтрашний день после этого саммита станет лучше. Никто не ожидал, что 20 лидеров государств договорятся о чем-то, что действительно начнет работать очень быстро и очень эффективно. Это заявление о намерениях. В прессе, ну вот я посмотрел несколько британских газет, там два таких любопытных момента я отметил бы. Первый – это полное, в отличие от российской прессы, полное отсутствие упоминаний о российском президенте Дмитрии Медведеве. Там упоминается Гордон Браун, упоминается, естественно, рассказывается об Обаме, естественно, о тандеме Саркози-Меркель, Ху Цзиньтао, безусловно, сыгравший очень важную роль на саммите. Но вот я посмотрел «Гардиан», естественно, комментарии, а не информационные статьи. «Гардиан», «Таймс», еще несколько газет, там, в общем, Дмитрия Медведева практически нет. Вот два взгляда. Другой важный момент в этих публикациях, это то, что я бы назвал борьба за политические и идеологические дивиденды от саммита. Понимаете, тут противостоит как бы, и все говорят об этом, два взгляда на экономическое развитие, традиционных взгляда, англосаксонский, условно говоря, и континентальный, европейский. Однако, если мы взглянем, то в англосаксонском подходе полностью изменились приоритеты, все говорят о том, что политика, которую проводит и предлагает Барак Обама, она исключительно чуть ли не социалистическая. Гордон Браун предлагает тратить много денег, да, и это была суть англоамериканских предложений. А с другой стороны, континентальная Европа, которую часто обвиняют в том, что это, в общем, так сказать, традиционно социал-демократический уклон в экономической политике, наоборот, предлагали жесткие меры по, так сказать, тому, чтобы следить за тем, сколько тратить денег. А в этом вопросе было противостояние, и это изменило саму вот такую парадигму и разницу между традиционную, между этими двумя взглядами на экономическое развитие. Так что то, что в результате получилось, это, конечно же, компромисс. Это компромисс из франко-германской позиции, которая предлагала под видом как бы антисвободно-рыночной риторики на самом деле вести вполне, так сказать, неолиберальную политику, в частности, внимательно следить за тем, как тратятся средства, и как бы англосаксонским неолиберальным взглядом, риторически, но на самом деле предлагавшим тратить как можно больше денег. Вот эта странная идеологическая коллизия, которая произошла на саммите, ну, она по-разному оценивается, ну, в зависимости от того, какого направления это издание. И вот это первое. И последнее, буквально несколько секунд, конечно, все обсуждают нарушение протокола Бекингемского дворца, как Мишель Обама немножечко приобняла королеву Елизавету II. Этого делать, видимо, было нельзя.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин о западной реакции на саммит «Большой двадцатки» в Лондоне. В Москве сегодня начинает работу форум под названием «Стратегия-2020. Новая тактика». Политики, бизнесмены и политологи будут обсуждать перспективы развития страны до 2020 года. На этом форуме работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. С чего началась работа форума и известно ли, какие цели перед собой ставят его организаторы?
Добрый день. Ну, известно, что цели эти – это стратегия 2020, новая тактика, то есть пересмотр подходов к реализации того документа, который сначала тезисно озвучил Владимир Путин, а потом это было выстроено в некий документ письменный, в некую программу, которая определяла развитие в основном экономической жизни России, но и политической, и социальной тоже, до 2020 года. Какова же будет эта новая тактика, сейчас будут определять в рамках нескольких секций. В основном сторонники и лояльно относящиеся к «Единой России» эксперты, политологи, политики и так далее. Например, вот буквально сейчас начинает работу секция «Наша демократия», в которой принимают участие Глеб Павловский, Владимир Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству Государственной Думы, Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», который, как известно, является чем-то вроде такого мозгового центра для «Единой России», и другие люди, вполне хорошо к «Единой России» относящиеся. Секция «Средний класс. Спасти гегемона». Там будут говорить в основном об экономике, и, пожалуй, из наиболее видных докладчиков это Игорь Юргенс, первый вице-президент «Ренессанс Капитала» и вице-президент РСПП.
Данила, а какой гегемон имеется в виду?
Имеется в виду средний класс, тот самый, потому что говорится о том, что его надо спасать, что именно в среднем классе могут быть очень серьезные потери. При этом критики говорят о том, что средний класс, в общем, не слишком справедливо в России путается с так называемым офисным планктоном, то есть с людьми, которые были наняты на достаточно серьезные зарплаты, которые пришли в экономику, в бизнес, в момент, когда нанимать можно было сколько угодно персонала, и по оценкам социологов, по оценкам социальных исследователей, именно эти люди пострадают первыми от безработицы. Вот, видимо, говорится о том, что их надо спасать. Кроме того, будет секция под названием «Экономика среднего класса», и в ней будут выступать большие экономисты, например, Виталий Найтшуль, Александр Шохин, Евгений Гавриленков. Ну и очевидно, что в результате этого большого мозгового штурма нечто будет выработано, но вот критики уже говорят о том, что очень серьезно сомневаются в возможности в российской власти прислушаться даже к здравым каким-то наработкам этого форума. Но еще здесь будет целый большой раздел культуры, и в нем, например, будут выступать Тина Канделаки и Максим Шевченко.
Спасибо, Данила. В прямом эфире с форума под названием «Стратегия-2020. Новая тактика» был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема: Владимир Путин готовится к выступлению с правительственным отчетом. Что общество хочет услышать от премьера? Виталий Портников, ведущий этой программы, побеседует с председателем Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Государственной Думы Владимиром Плигиным и президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. Главы 28 правительств и государств-членов НАТО собираются сегодня в германском городе Баден-Баден на юбилейную сессию Североатлантического союза, которому исполняется 60 лет. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Сторонники оппозиционной партии проводят в Киеве акцию с требованием сменить власть в стране. В Хасавюртовском районе Дагестана в лесу обнаружены трое убитых. Тела милиционера и двух местных жителей с огнестрельными ранениями были найдены недалеко от поселка Эндерей. Поблизости находился оборудованный блиндаж, предположительно служивший базой для боевиков. В Москве Бутырский суд определяет меру пресечения для Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД Хаджикурбанов был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве. Лидеры «Большой двадцатки» договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. Сенат США утвердил генерала Карла Эйкенбери в должности посла США в Афганистане. До настоящего времени Эйкенбери являлся заместителем председателя военного комитета НАТО в Брюсселе. Войска международной коалиции в Афганистане должны уделять больше внимания защите местных жителей, иначе их миссия будет провалена, предупреждают неправительственные организации. Северная Корея завершает приготовление к запуску ракеты. Сообщается, что он может произойти уже в воскресенье. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника».
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Слинков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москве пройдет акция протеста, организованная независимой гражданской инициативой за отмену обязательного единого госэкзамена. Вот некоторые из лозунгов, с которыми пикетчики придут в 5 часов к памятнику Грибоедову. Нет сокращению количества высших учебных заведений и бюджетных мест. Да, свободному выбору формы выпускного экзамена. Сегодняшняя акция начинает серию массовых протестов по всей России против внедрения ЕГЭ. В акциях примут участие и родители выпускников, и учителя. Моя коллега Лейла Гениатуллина обратилась к экспертам в области образования с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг единого госэкзамена.
Независимая гражданская инициатива за отмену обязательного ЕГЭ уже проводила подобные акции в Ярославле, Нижнем Новгороде, Барнауле, Томске и других городах России. Говорит организатор этого пикета Илья Будрайцкис.
На этот раз акция она пройдет не только в Москве, она будет иметь межрегиональный характер. На конец апреля мы планируем провести более масштабную акцию, в которой уже сейчас заявило об участии более 15 регионов. Мы требуем отмены обязательного ЕГЭ. Мы считаем, что обязательное ЕГЭ, а в особенности в той форме, в какой мы видим его сегодня, издевательство над школьниками, это настоящая атака на учебный процесс. Мы считаем, что обязательное ЕГЭ не решает ни одной из проблем, которую, как казалось бы, призван решать по уверениям Министерства образования. Мы не считаем, что ЕГЭ решает проблему коррупции, проблему доступности высшего образования. Что касается проблемы коррупции, то по итогам прошлого года, когда ЕГЭ проводился во всех регионах России, ну, в качестве эксперимента, коррупция перешла с уровня каких-то отдельных вузов, отдельных преподавателей на уровень целых районов управления образованием. Результаты ЕГЭ продавались на уровне там целых районов и целых городов.
Проректор педовузовской подготовки Государственного университета Высшей школы экономики Григорий Конторович называет эти пикеты попыткой отстоять за вузами право на коррупцию.
Это основная причина, почему идет сильное сопротивление вынужденному шагу, вынужденному из-за массовости высшего образования в России сейчас. 1 100 000 жителей принимают вузы России. Никаким другим путем массовую продукцию не сертифицируют. Идея на поверхности. В Америке SAT и PT. В Франции БАК, в Германии абитур, в каждом с какими-то особенностями, но аналогичная система. Мы с первого года принимаем ребят по результатам единого государственного экзамена, с первого года, как он был на добровольной основе, и потом следим, как они учатся. И мы видим, что они учатся не хуже и не лучше. Вот они примерно учатся адекватно своим оценкам ЕГЭ. Поэтому мы понимаем, что это правильный путь. Мы обречены на введение того или иного механизма. То, что они идеальны, да несомненно. То, что надо его улучшать 100%.
Однако первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин убежден, что у школьников должна быть свобода выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен.
Во-первых, я приветствую любой пикет, направленный против обязательного ЕГЭ. К сожалению, у нас их мало. Надеюсь, что чем ближе будет ЕГЭ, тем больше будет пикетов. И вообще, если бы пикеты прошли по всей Руси Великой, от Москвы до самых окраин, может быть, ЕГЭ перестал быть обязательным. Во-вторых, мною и соавторами, а среди соавторов Иван Мельников, зампред Государственной Думы и зампред ЦК КПРФ, и Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, внесен законопроект как раз о добровольности ЕГЭ. Там два сюжета. Добровольность ЕГЭ, во-первых, и исключение из ЕГЭ истории, литературы, обществознания, во-вторых. Мы исходим из того, что у ЕГЭ есть сторонники. Кто-то не хочет сдавать вторую серию экзаменов. Кто-то считает, что ему удобнее в провинциальном городе или селе сдать ЕГЭ и сразу разослать результаты и понимать, куда его зачислят или не зачислят. Поэтому мы сохраняем для них такую возможность этим законом. Но при том мы прекрасно понимаем, что в принципе сама система ЕГЭ, она разрушает традиционную для России систему образования. Хотя бы тем, что практически целиком вымывает из образовательного процесса воспитание и творчество. вместо развития личности ребенка образование вынуждено заниматься его натаскиванием на решение этих самых тестов. Поэтому мы против того, чтобы кого-либо к ЕГЭ принуждали. Мы полагаем, что в образовании, как в жизни, все, что по любви хорошо, а все, что в результате насилия, то скверно. Я поддерживаю инициативу по организации пикета. Чем их больше будет, тем лучше.
Участники этой акции, кроме отмены обязательного ЕГЭ, также требуют повышения зарплаты учителям. Это требование выдвигают и организаторы общероссийского родительского собрания, которое пройдет 13 апреля. Месяц назад учителя написали письмо премьер-министру России Владимиру Путину, в котором попросили разобраться, почему с нового года им стали платить меньше. Вскоре они получили ответ из Министерства образования. Чиновники утверждали, что переход на новую систему оплаты труда положительно повлияет на качество образования. Первой реакцией на это высказывание было желание учителей устроить забастовку. Вместо акции протеста, которая негативно отразилась бы на учебном процессе, портал завуч.инфо предложил провести общероссийское родительское собрание. Рассказывает главный редактор этого портала Евгений Барановский.
Результат собрания 13 апреля должен стать объективная оценка запросов общества, выявление проблем, влияющих на образовательный процесс в регионах. Мы проведем анкетирование родителей и предоставим результаты анкетирования в Комитет по образованию Госдумы Сергею Михайловичу Миронову, председателю правительства. Владимиру Владимировичу Путину. На учителя сейчас свалилась бумажная лавина, он должен постоянно давать отчетность, и это влияет на подготовку учителя к урокам. Они потеряли в зарплате, в большинстве своем сельские школы, школы в регионах. Это не коснулось школ мегаполиса, но у школ мегаполиса есть другие проблемы, которые касаются и проблем сельских школ тоже. Это авторитет и престиж учителей. Министерство говорит о том, что все бюджеты школ переданы на уровень муниципалитетов. Снижение не должно происходить, но на практике мы видим, что снижение у учителей есть, и за открытое письмо, и за отмену новой системы оплаты труда проголосовало более 90% опрошенных.
Так считает организатор общероссийского родительского собрания, которое состоится 13 апреля, Евгений Барановский. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Накануне вечером участниками программы «Время гостей» на Радио Свобода были нобелевский лауреат в области физики Виталий Гинзбург и академик Российской академии наук Юрий Рыжов. Вот что думают академики о ЕГЭ. Виталий Гинзбург.
У меня твердого мнения нет. Но я думаю, если его проводить разумно, ничего плохого в нем нет. Кажется, даже сегодня в газете видел, что он будет иметь какое-то ограниченное значение. В общем, те уже очень резкие нападки. Я не считаю себя компетентным в этом деле. По чувству меня, я не вижу при хорошей организации этого дела, что оно плохо.
А вот мнение академика РАН Юрия Рыжова.
К счастью, мои внуки уже прошли и школу, и в вузе уже заканчивают, самый младший внук. И я счастлив, что они успели это сделать до введения ЕГЭ. Мне кажется, система тестов каких-то гаишных, и вот приводились примеры вопросов и предлагаемых ответов. Иногда это были подделки такие шуточные, иногда это оказалось серьезно. Мне кажется, это не способ оценки знаний. Тем более, что вот сейчас ректорат моего института Московского авиационного, где я продолжаю заведовать кафедрой аэродинамики, столкнулся с проблемой приема в этом году, потому что получается, что нельзя проэкзаменовать по математике. Легче поставить туда, вот в ЕГЭ, поставить информатику. Ну, информатика важная дисциплина, но как готовить инженера? То ли физику, то ли математику нужно исключить из ЕГЭ для людей, которые поступают в МАИ. Это абсурд. Тест в одно касание мне представляется вообще нерепрезентативным совершенно.
О своем отношении к единому госэкзамену говорили нобелевский лауреат в области физики Виталий Гинзбург и академик Российской академии наук Юрий Рыжов. Сегодня в России начинается серия массовых акций противников единого госэкзамена. В Москве в 5 вечера у памятника Грибоедову будут выступать активисты независимой гражданской инициативы за отмену обязательного единого государственного экзамена.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» начинается сегодня в Кирове. В нем примут участие кинематографисты из 48 регионов России, а также авторы из ближнего зарубежья – Эстонии, Украины и Казахстана. С участниками фестиваля встретилась Екатерина Лушникова.
Более 500 короткометражных фильмов различной направленности было представлено в этом году к участию в фестивале «Встречи на Вятке». Отбирал и оценивал работы директор кинофестиваля Олег Бурдиков.
Самый тяжелый фестиваль из всех, наверное, которые были у нас. Но, тем не менее, проводим, просто есть команда, есть люди, которые это понимают и понимают, что как бы кризис кризисом, а все равно это делать надо. Ну, во-первых, у нас увеличилось количество регионов очень значительно, 12 новых регионов. Потом, значит, ну, даже появились дальние регионы, такие как Приморский край, Хабаровский, Иркутский. То есть уже дошли до самого конца России, можно сказать. То есть были даже целые регионы, которые мы просто не брали. А были студии, которые прислали, наверное, по 8 фильмов, из них я отбирал один. То есть примерно там один к 8, наверное, отбор такой шел. Я не считаю кировских фильмов, у нас 50 желающих было участвовать. Мы отобрали только 3. Все фильмы в той или иной мере интересны.
Творческий конкурс фестиваля пройдет в 3 номинациях: детские фильмы, фильмы режиссеров-любителей и работы профессиональных студий. В любительском конкурсе примет участие вятский автор Дмитрий Печенкин. По профессии Дмитрий менеджер, но кинематография стала для него увлечением на всю жизнь.
Ну, вот на этот счет у меня своя теория существует. Например, 19 век был веком эпистолярного жанра. Да, все писали друг другу письма. Почему? Потому что тогда было бурное развитие литературы. В 20 веке стал доступным и широко применимым язык кино. В настоящее время все больше людей хотят говорить и общаться на этом языке. Тем более, что в последнее время с приходом видео технологический процесс создания хорошего, добротного, качественного продукта, в общем-то, по сравнению с процессом кинопленочным, значительно упростил. Вот, по-моему, в этом дело и так получилось, что я вот в эту стезю попал.
На конкурс Дмитрий Печенкин представил фильм с английским названием «You're a big». Это фильм о девочке, которая стала колдуньей, потому что ее обидели.
Мальчик обидит девочку, а девочка с ним вдруг возьмет и решит отомстить. Но не палкой из угла, а вот каким-нибудь таким хитрым способом, интересно. А потом и та же женщина живет в колдунье.
Лучшие работы кинофестиваля «Встречи на Вятке» будут отмечены ценными призами из керамики. Кроме того, 2 самых замечательных фильма фестиваля будут представлены к участию в международном кинофестивале «Уника» в Польше. Ну а самые яркие работы авторов до 16 лет будут делегированы для участия в кинофоруме «Бумеранг», который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок» в Туапсе. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
К теме кино в нашей программе мы еще вернемся, поговорим о премьере фильма «Тарас Бульба». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Сторонники оппозиции проводят в Киеве масштабную акцию с требованием смены власти в стране. В Савертовском районе Дагестана в лесу найдены 3 убитых, милиционер и 2 местных жителя. В Москве Бутырский суд определяет меру пресечения для задержанного Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Главы 28 правительств и государств-членов НАТО собираются сегодня в германском городе Баден-Баден на юбилейную сессию Североатлантического союза, которому исполняется 60 лет. Лидеры «Большой двадцатки» договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Северная Корея завершает приготовление к запуску ракеты. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Академики Юрий Рыжов и Виталий Гинзбург знают, к чему приведет шпиономания.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский подводит итоги саммита «Большой двадцатки».
Право автора.
Ольга Романова о том, что общего между Сбербанком и АвтоВАЗом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Иван Трифилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете примерно 121 миллиард долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом марта почти на 25,5 миллиардов долларов или более чем на 9,5%. Инфляция в России с 24 по 30 марта составила 0,3, а с начала года 5,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно предварительной оценке службы, в целом за март рост потребительских цен в стране может составить от 1,2 до 1,3%. По итогам 2009 года, согласно официальному прогнозу правительства, темпы роста потребительских цен не должны превысить 13% против 13,3% годом ранее. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-марте, согласно оперативным данным, снизилась на 1,1% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года, примерно до 120 миллионов тонн. При этом добыча природного газа в первом квартале упала на 15% и составила менее 153 миллиардов 400 миллионов кубометров. Российские компании «Роснефть» и «Татнефть», а также казахстанская компания «Казмунайгаз» вошли в список из 9 компаний, получивших возможность претендовать на заключение контрактов на разработку нефтегазовых месторождений в Ираке, сообщило Министерство нефти этой страны. Весной 2008 года право претендовать на разработку иракских нефтегазовых месторождений получили также российские компании «Лукойл» и «Газпромнефть». Российский «Газпром» рассмотрит целесообразность начала новых проектов в сфере производства сжиженного природного газа и пересмотрит стратегию в этой области в условиях повышения рисков газового транзита, заявил глава концерна Алексей Миллер. В конце марта компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», впервые начала поставки сжиженного природного газа из России, отправив первый танкер японским потребителям. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года у ее нынешних акционеров, британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а сейчас возвращаемся к теме кино. Фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба» вышел на экраны Москвы. Пышная премьера была организована в кинотеатре «Октябрь». 200-летний юбилей Николая Гоголя отмечен первой экранизацией этой его повести, рассказывает Марина Тимашева.
О фильме все и давно известно, что в роли Тараса Бульбы Богдан Ступка, Андрей играет Игорь Петренко, Остапа Владимир Вдовиченков, что продюсеры определяют жанр как исторический блокбастер, а режиссер как героическую драму, что денег на съемки ушло много, что это первая экранизация повести Гоголя и вообще масштабный исторический проект. Казалось, что критики до кинотеатра «Октябрь» не доберутся, поскольку участвовали в другом масштабном историческом проекте под названием «Чрезвычайный съезд Союза кинематографистов». Но есть еще порох в пороховницах. И на мою просьбу поделиться впечатлениями от фильма охотно откликнулась заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.
Это, на мой взгляд, довольно скучное зрелище, потому что на протяжении 2 часов на экране очень много движения и очень мало смысла. Если говорить о попытке прочитать как-то повесть Гоголя, то мне кажется, что уважаемый режиссер Владимир Владимирович Бортко, она не удалась. Прежде всего потому, что он захотел вписать в повесть Гоголя не совсем то, что составляет ее главную существенную ценность. Это романтическая поэма про дикую необузданную натуру, про некие интересующие тогда культуру в целом и Гоголя в частности вещи, связанные с истории, связанные со свободой, с буйным проявлением этой свободы. В общем, нарушение логики, последовательности в решении каких-то художественных задач привело к тому, что фильм вообще ни о чем. Ты не веришь в то, что происходящее на экране действительно воплощает в себе какой-то художественный мир. Ты все время чувствуешь, что это массовка, которая скачет по каким-то полям. На уровне сценария, который вот был предложен, этот фильм уже можно было предсказать его неудачу. Это ведь продукция канала «Россия». Каждый раз, когда канал «Россия» берется за решение вот таких вот глобальных проблем, создание масштабного полотна, патриотического, там, национального, героического, создание некого эпоса героического, Оно это делает очень странным образом. Ему кажется, что если собрать формальные ингредиенты, то есть хорошее имя режиссера, классика, вложить какие-то деньги, то этого достаточно. Вот в этом супе нет главного, нет мыслительного усилия.
Премьеру обставляли в кинотеатре «Октябрь» чрезвычайно пышно. С этого начинает свой рассказ Марина Мурзина из газеты «Аргументы и факты».
При входе нас встречали кони натуральные, живые. Причем такие, именно кони сытые, бьют копытами, такая песня есть. Потом почему-то у нас считается, что чем громче и больше дыму, тем, вероятно, значительнее произведение искусства. Значит, здесь тоже было много дыму. Звучало с какой-то просто маниакальной настойчивостью одна та же музыкальная фраза, такая есть пытка звуком, я знаю, она применялась иногда. Вот примерно так это выглядело. Что касается самого фильма, ну, великое произведение испортить, с одной стороны, невозможно, поскольку текст есть текст, хотя бы послушать пойти умного человека всегда приятно. Но, тем не менее, испортить его очень легко при этом. Я вообще не сторонница резких очень таких оценок, но я испытала скорее разочарование. Ну, во-первых, не хватает драматургической канвы, как ни странно. Вроде все заложено в произведении Гоголя, но это не кинематографически, это не срабатывает, не играет. Очень много коней скачут прямо на зрителя. Как выглядят массовые сцены, которые, конечно, я понимаю, очень сложно снимать и ставить, вызывают уважение, но, опять же, удивительно однообразно все это сделано. Человек падает с коня, дальше вонзается копье, рваная рана и фонтан крови. И вот это все повторяется. И это кино претендует на то, чтобы быть кино большого стиля, то, что мы недавно слышали из уст Никиты Сергеевича Михалкова. Но я думаю, что, вероятно, этот жанр сегодня, ну, совершенно не актуален. Он уже не может восприниматься адекватно. При этом, допустим, Петра Первого и адмирала Нахимова, почему-то это смотрится как раритет, но достойного качества. А сегодня это смотрится как какой-то рудимент, который пытаются реанимировать и возродить, но это не играет. На, в общем-то, святых для каждого человека словах «стоит русская земля и стоять будет», мы должны прослезиться, а в зале молодежь хлопает, хохоча. Вот я думаю, что это не в пользу картины говорит, к огромному сожалению, опять же, и уважению к ее создателю.
Может быть, и впрямь лучше снимать не кино большого стиля, о чем постоянно говорит Михалков, а кино про маленького человека, к чему призывает Марлен Хуциев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». История у нас сегодня из Чехии. Посетив однажды чешский город Злин, знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье назвал его «феномен Бати». Работники фабрики «Батя» до Второй мировой войны жили в однотипных кирпичных коттеджах. Эти дома часто называли доходными. Основатель всемирно известной обувной фирмы Томаш Батя понимал, для того, чтобы сотрудники честно и хорошо работали, им необходимо предоставить достойные условия. Именно для них в городе Злине строили кинотеатры, универмаги, больницы. Выставка «Феномен Бати», которая открылась на днях в Праге, посвящается уникальной архитектуре города Злина и главному делу всей жизни одного из легендарных капиталистов 20 века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
Чешский коммерсант Томаш Батя обладал удивительными менеджерскими способностями и фантазией. Он начинал с крошечной семейной мастерской, которая по-настоящему стала фирмой, когда Бате пришло в голову создать легкие летние туфли из дешевого и необычного в то время материала полотна, пользовавшиеся громадным спросом в большой стране, называвшейся Австро-Венгрией. К середине 20-х годов, в получившей независимость Чехословакии, ему принадлежала уже не только обувная фабрика. Он владел также заводом по производству автомобильных шин, электростанциями, фабрикой по производству игрушек, которая называлась «Фатра». Его фирма делала велосипеды, строила самолеты. Батя не жалел денег на рекламные ролики о своей компании, на фильмы о своем городе. В рекламных отделах работали лучшие графики и живописцы. Прототипы чисто функционального города Злина строились по всему миру, продолжает куратор нынешней выставки Радомира Седлакова. В какой-то момент фирма «Батя» пришла к выводу, намного экономичнее не экспортировать готовую продукцию, а строить за рубежом фабрики-филиалы, строить всю инфраструктуру по тем же проектам, что и в Злине. Для самого Злина характерным и необычным было то, что фабрики и жилые дома находились в цветущих парках. На эту выставку мы старались перенести атмосферу этого города. Здесь есть фотографии людей, которые работали на фабриках «Батя», макеты районов Злина, небольшие большом кинозале можно посмотреть черно-белый фильм о производстве фирмы «Бати». Мы привезли дамскую и мужскую обувь от самой скромной до самой дорогой. Можно посмотреть, как выглядели рекламные плакаты «Бати» в таких странах, как Арабские Эмираты, Англия, Хорватия и так далее. Эта выставка служит своего рода приглашением в город Злин, чтобы посмотреть, как он выглядит в действительности. Особое внимание создатели выставки уделяют деятельности торговых домов. Раньше они назывались домами службы. Там делали все, что касалось ног, вплоть до педикюра. Там же ремонтировали и продавали старую обувь, ремонтировали колготки и носки. Клиенты всегда должны оставаться довольны. Главный лозунг фирмы «Бати». А значит, и работа обслуживающего персонала должна быть на высоком уровне. Белла Катюжанска, признанная в 2003 году лучшим продавцом современного магазина «Бати» в центре Праги, убедилась в этом лично. Она с гордостью вспоминает, как несколько раз пожимала руку Томашу Бати-младшему. Отца.
Каждому из нас потрясла рукой.
Я помню этого милейшего человека. Он всегда подходил, здоровался, спрашивал, как идут дела, как продажи. Продавец со знанием нескольких языков должен максимально помочь покупателю в его выборе. Во время испытательного срока я ходила на курсы английского языка, иначе я бы не задержалась в этом магазине надолго. Очень часто к нам заходили так называемые подставные покупатели. Это специальные люди, которые следили за качеством нашей работы. С виду это обычные клиенты, иногда семейные пары. Но если кассир ошибается, то следующие 3 месяца работает продавцом. А если продавец оказался недостаточно вежлив с покупателем, то временно работает на складе. Я очень любила свою работу. Наверное, поэтому ни разу не попалась. Продавцам также рассказывают всю теорию обработки кожи, как делается подошва и все остальное. Нам показывали всю технологию производства обуви, сумок, чулок. Для этого мы ездили в город Злин. Тогда там уже делали обувь только для армии. Когда я увидела все это своими глазами, то обувь стала воспринимать совершенно по-другому. Перед началом Второй мировой войны наследники Томаша Бати, увлекавшегося еще и авиацией и погибшего в авиакатастрофе, покинули Чехословакию, при этом разделив бизнес из-за личных конфликтов. Сын Томаш-младший уехал в Канаду, а сводный брат Ян Антонин – в Бразилию. После войны коммунисты конфисковали фирму. Перейдя в собственность государства, она получила название «Свит». Сегодня фабрики по производству обуви с логотипом «Бати» есть и в Испании, Канаде, Индии, Италии и в других странах. Позднее Томаш Батя-младший приезжал на родину и занимался продажей обуви с логотипом «Батя», которую производили уже не в Чехии. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Кто и что стоит за взрывом памятника Ленина в Петербурге? Сквозь призму публикаций в российских средствах массовой информации эту тему обсуждает политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский, политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и краевед-публицист Вадим Штепа. Ведущий Виктор Резунков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призыва военных служб.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4000 демонстрантов собрались в
Лондонском Сити. Политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского корпуса.
15 человек вышли с плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».